Урок второй. Успешные свидетели. Сила личного свидетельства. Памятный стих. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Деяния апостолов, 4 глава, 20 стих. В личном свидетельстве заключена необычная сила. Если любовь Христа согревает наши сердца и Его благодать изменяет нас, мы можем сказать о Нем нечто значимое. Одно дело делиться тем, что Иисус сделал для кого-то, и совсем другое — делиться тем, что Он совершил лично для меня. С личным опытом трудно спорить. Люди могут оспаривать ваше богословие, ваше понимание текста или даже вообще насмехаться над религией. Но когда человек говорит: «Раньше у меня не было надежды, а теперь она у меня есть», «Меня мучило чувство вины, а теперь в моем сердце мир», «Я жил без цели в жизни, а сейчас она есть», тогда сила Евангелия подействует даже на скептиков. Хотя некоторые могут испытать внезапное драматическое обращение, как апостол Павел по дороге в Дамаск, чаще всего обращение происходит постепенно, когда человек все более осознает драгоценность Иисуса, глубоко ценит Его удивительную благодать и исполняется высшим чувством благодарности за безвозмездно предложенное им спасение. Христос решительно меняет направление нашей жизни. Именно в таком свидетельстве мир отчаянно нуждается и жаждет его.
Воскресенье, 5 июля. Свидетели, кажущиеся неподходящими. Прочитайте Евангелие от Марка, 5 главу, с 15 по 20 текст.
«Подошли они к Иисусу и увидели, что одержимый, в котором был легион бесов, сидит одетый и в здравом уме, и испугались. Когда очевидцы рассказали им о том, что случилось с тем, кто был одержим, и со стадом свиней, то люди стали просить Иисуса уйти из их мест. Когда Иисус садился в лодку, человек, который был до этого одержим духом нечистым, попросил Иисуса: «Позволь мне быть с тобой». Но он не позволил ему, сказав: «Иди к себе домой, расскажи своим близким, что Господь сделал для тебя и как Он помиловал тебя». И тот пошел и стал рассказывать в области, называемой Десятиградием, о том, что сделал для него Иисус. И все дивились этому.
Как вы думаете, почему Иисус послал этого человека в Десятиградие, чтобы свидетельствовать его семье и друзьям, а не оставил при себе, питая его в новообретенной вере? В первом веке регион Десятиградия составляли 10 городов, расположенных вдоль берега Галилейского моря. Эти города были связаны общим языком и культурой. Здесь бесноватый был известен многим людям. Он вселял страх в их сердца своим непредсказуемым и жестоким поведением. Иисус видел, что этот человек жаждет чего-то лучшего. И Спаситель чудесным образом избавил несчастного от бесов-мучителей. Горожане, услышав, что Иисус позволил бесам войти в их стадо свиней и так, что оно бросилось с крутизны в море, вышли посмотреть, что происходит. В Евангелии от Марка написано: «Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились. Человек снова стал здоровым физически, умственно, эмоционально и духовно. Цель Евангелия заключается в восстановлении сломленных грехом людей во всей полноте жизни, для которой их создал Христос. Кто был бы лучшим для достижения благой вестью этих 10 городов, чем преображенный бесноватый, который мог поделиться своим свидетельством с жителями всего региона? Об этом хорошо пишет Эллен Уайт. Как свидетели Христа мы должны говорить о том, что знаем, что сами видели, слышали и ощущали. Если мы неотступно следовали за Иисусом, Нам будет что рассказать о пути, по которому Он вел нас. Мы можем рассказать о том, как на собственном опыте изведали Его обетование и убедились, что оно верно. Мы можем свидетельствовать о том, что нам известно о благодати Христа. Это есть то свидетельство, которому нас призывает Господь, и без которого мир погибает. Бог часто использует, на первый взгляд, неподходящих свидетелей, которые были изменены Его благодатью, чтобы произвести изменения в нашем мире. Какова история вашего личного обращения? Что вы рассказываете другим о том, как пришли к вере? Какими опытами можете поделиться с необращенным человеком, которые принесли бы ему пользу?
Понедельник, 6 июля. Провозглашая воскресшего Христа. Было раннее воскресное утро, когда две Марии поспешно направились к гробнице Христа. Они ничего не собирались просить у Него. Что мог дать им мертвый? В последний раз, когда женщины видели Спасителя, Его тело было окровавлено, изранено и бездыханно. Сцены распятия глубоко запечатлились в их умах. Теперь женщины просто выполняли свои обязанности. Исполненные скорби, они шли к гробнице, чтобы умастить тело Господа. Мрачные тени уныния окутали их тьмой безысходности. Будущее было неопределенным и безнадежным. Подойдя к гробнице, женщины были поражены, обнаружив, что она пуста. Матфей описывает события того воскресного утра такими словами. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо я знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес». Теперь женщины были переполнены ликованием. Темные тучи их печали исчезли в солнечном свете воскресной зари. Ночь их скорби закончилась. Радость озарила их лица. Песни хвалы сменили их слезы сокрушения. Прочитайте Евангелие от Марка, 16 глава, с 1 по 11 стих.
Когда прошла суббота, Мария Магдалина и Мария, мать Иакова, и Соломия купили благовоний, чтобы пойти и умастить тело его. Рано утром, в первый день недели, с восходом солнца пришли они к гробнице. «Кто же отвалит нам камень от входа в гробницу?» — говорили женщины друг другу. И тут они увидели, что камень, такой огромный и тяжелый, уже отвален. Войдя в гробницу, они увидели, что справа сидит юноша, одетый в белую одежду, и испугались. «Не пугайтесь», — сказал он им, — «вы ищете Иисуса Назарянина, распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он лежал. Идите и скажите ученикам его и Петру. Он будет в Галилее прежде вас. Там вы его увидите, как он и сказал вам». Выйдя из гробницы, они, изумленные и охваченные страхом, побежали оттуда прочь. Это их так испугало, что они никому ничего не сказали. Воскреснув рано в первый день недели, он явился сначала Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и сообщила тем, кто был с ним, и теперь скорбел и плакал. Когда они услышали, что он жив и что она видела его, они не поверили ей.
Какой была реакция Марии, когда она обнаружила, что Христос воскрес из мертвых? После того, как Мария встретила воскресшего Христа, она побежала рассказать об этом. Добрые вести нужны для того, чтобы ими делиться, и она не могла молчать. Христос жив, его гробница пуста, и мир должен это знать. После нашей встречи на жизненном пути с воскресшим Христом мы также должны бежать, чтобы рассказать об этом, ибо хорошими вестями следует делиться. Как удивительно, хотя Иисус не раз говорил о своей смерти и последующем воскресении, избранные им ученики отказались верить свидетельству Марии. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Таким образом, если даже ученики Иисуса не сразу поверили, мы не должны удивляться, если другие тоже не сразу примут наши слова. Когда в последний раз ваше свидетельство было отвергнуто? Как вы отреагировали и какой урок извлекли из этого опыта?
Вторник, 7 июля. Измененная жизнь побуждает к свидетельству. Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Новозаветная церковь бурно росла. В день Пятидесятницы было крещено 3000 человек. Спустя несколько недель к церкви присоединилось еще около 5000 уверовавших. Вскоре власти поняли, что происходит. Эти верующие Нового Завета были со Христом. Их жизнь изменилась. Они были преображены Его благодатью, поэтому не могли хранить молчание. Прочитайте Деяния апостолов 4 главу с 1 по 20 текст.
Пока они говорили с народом, к ним подошли священники вместе с начальником храма и саддукеями. Они были очень раздражены тем, что апостолы учат народ и возвещают воскресение из мертвых, ссылаясь при этом на воскресение Иисуса. Они схватили Петра и Иоанна и, так как был уже вечер, отдали их под стражу до следующего дня. Но многие из тех, кто слушал, о чем они говорили, уверовали, и число верующих достигло 5000. На другой день иудейские руководители, старейшины и книжники собрались в Иерусалиме. Среди них были первосвященник Анна, Каяфа, Иоанн, Александр и некоторые другие из рода первосвященников. Апостолов поставили посреди собрания и спросили: «Какой силой и властью или чьим именем вы это сделали?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, обратился к ним: «Вожди народа и старейшины, если из-за помощи больному человеку нас сегодня подвергают допросу и требуют объяснить, как он был исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, это совершено именем Иисуса Христа Назарянина, распятого вами, но Богом воскрешенного из мертвых. Человек этот здоровым стоит перед вами силой имени Иисуса. Это он, камень, вами строителями отвергнутый, камень, оказавшийся краеугольным. И ни в ком ином спасения нет, ибо из всех имен, данных людям под небом, это единственное, которым мы можем спастись». Видя смелость Петра и Иоанна и поняв, что это люди неученые и простые, вызвавшие их на допрос были удивлены. Тогда же им стало известно, что это были ученики Иисуса. Они видели также, что исцеленный стоял рядом с ними, и потому ничего не могли возразить. Приказав апостолам выйти из Синедриона, они стали совещаться между собой. «Что нам делать с этими людьми?» — говорили они. «Ведь то, что ими совершено, — явное чудо. Известно всем живущим в Иерусалиме, и мы не можем его отрицать. Но чтобы весть об этом больше не распространялась в народе, пригрозим им и потребуем, чтобы они никому не говорили и слова о том, что связано с этим именем». И тогда они снова призвали их и приказали им совсем не говорить и не учить о том, что связано с именем Иисуса. Но Петр и Иоанн ответили им: «Разве справедливо пред Богом слушать вас больше, чем Его? Судите сами, можем ли мы молчать о том, что видели и слышали?»
О чем сообщает отрывок? Что произошло, когда власти попытались заставить Петра и Иоанна замолчать? Каков был их ответ? Эти верующие были новообращенными во Христе и они должны были рассказать свою историю. Петр, самоуверенный рыбак, всегда готовый выразить вслух свои мысли, был преображен Божьей благодатью. Иаков и Иоанн, сыны Громовы, с трудом контролировавшие свой темперамент, также были преображены Божьей благодатью. И скептик Фома был преображен Божьей благодатью. У каждого из учеников и членов ранней церкви была своя история, и они не могли молчать. Обратите внимание на высказывание Эллен Уайт в книге «Путь ко Христу». Как только человек приходит ко Христу, в его сердце тотчас появляется желание всем рассказать, какого драгоценного друга он нашел в Иисусе. Спасительная и освящающая истина не должна остаться скрытой в душе. Также заметьте, что говорили религиозные руководители. Они открыто признали реальность совершенного чуда. Перед ними стоял исцеленный человек. Но вопреки всему этому, они отказались изменить свое отношение. Несмотря на такое открытое неповиновение, Петр и Иоанн не собирались отступать от своего свидетельства. Какая существует связь между нашим знанием Христа и свидетельством о Христе? Почему личное знание Христа так важно для нашей способности свидетельствовать о Нем?
Среда, 8 июля. Делясь нашим опытом. В главе 26 книги «Деяния святых апостолов» повествуется о том, что апостол Павел предстал как заключенный перед царем Агриппой. Обращаясь непосредственно к царю, Павел рассказывает о своей жизни не только как гонителя последователей Иисуса, но как и свидетеля Иисуса после своего обращения, а также упоминает обетование о воскресении мертвых. Явившись Павлу по дороге в Дамаск, Господь сказал ему: «Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». Свидетельство о нашей вере — всегда живой опыт. Это повествование о том, что Христос совершил для нас в прошлом, что делает в нашей жизни сегодня и что совершит для нас в будущем. Свидетельство никоим образом не должно быть о нас. Оно всегда о Христе. Он Бог, который прощает наши беззакония, исцеляет наши недуги, венчает нас милостью и щедротами и насыщает нас благами. Свидетельствовать значит просто делиться нашей историей о Его удивительной благодати. Это рассказ о нашей личной встрече с Богом, удивительной благодати. Прочитайте первое послание Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 стих.
«Мы пишем вам о слове жизни, которое было от самого начала. Мы сами слышали его, видели своими собственными глазами. Да, мы видели его и прикасались к нему руками своими. Явной жизнь это стала, мы увидели ее, и вот свидетельствуем о ней. Возвещаем вам жизнь вечную, которая вместе с Отцом была в начале всего и, наконец, открылась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы могли разделить общение с нами, а вместе с нами и с Богом Отцом общение и Сыном Его, Иисусом Христом».
Сравните с посланием Галатам, 2 глава, 20 стих.
«И уже не я живу, Христос живет во мне. А та жизнь, которой я живу теперь во плоти, это жизнь веры в Сына Божия, меня полюбившего и предавшего себя на смерть за меня».
Какие сходства вы замечаете? Чем опыт Иоанна похож на опыт Павла? Хотя у Иоанна и Павла были разные жизненные переживания, они оба пережили личную встречу с Иисусом. Их опыт с Иисусом не был таким, который имел место в определенный момент в прошлом и на этом закончился. Они переживали постоянный ежедневный опыт радости в Его любви и хождения в свете Его истины. Разве обращение — дело только прошлого? Поразмышляйте над высказыванием Эллен Уайт о тех, кто считал свой прошлый опыт обращения единственно имеющим значение. Как будто если они однажды узнали что-то о религии, то не нуждается в ежедневном обращении. Однако каждый из нас должны ежедневно переживать обращение. Независимо от того, какими были ваши прошлые опыты, даже если они впечатляющие и драматичные, почему важно ежедневно общаться с Господом, ощущать Его реальность, доброту и силу? Поделитесь своим ответом с классом в субботу.
Четверг, 9 июля. Сила личного свидетельства. Давайте вновь посмотрим на Павла, стоявшего перед Агриппой, последним в ряду иудейских царей Маковеев и дома Ирода. Агриппа называл себя евреем, но в глубине души был римлянином. Мы видим престарелого апостола, утомленного трудностями миссионерских путешествий, израненного в борьбе между добром и злом. Его сердце наполнено Божьей любовью, а лицо лучится Божьей благостью. Несмотря на все происшествия в его жизни, на все перенесенные гонения и трудности, он может заявить, что Господь благ. Агриппа циничен, скептичен, ожесточен и действительно безразличен к подлинной системе ценностей. Павел, напротив, исполнен веры, предан истине и непоколебим в защите праведности. Контраст между этими двумя людьми не может быть более очевидным. На этом суде Павел просит слова и получает разрешение от Агриппы. Прочитайте Деяния, 26 главу, с 1 по 32 текст.
Агриппа сказал Павлу: «Тебе разрешается говорить в свое оправдание». Тогда Павел, подняв руку, начал говорить в свою защиту. «Я очень рад, царь Агриппа, что ныне в твоем присутствии могу ответить на все, в чем обвиняют меня иудеи, а особенно потому, что ты хорошо разбираешься во всех иудейских обычаях и спорных вопросах. Так выслушай же меня великодушно. Жизнь моя с самого начала от юности моей проходила среди народа моего и в самом Иерусалиме, и известна она всем иудеям. Они знают меня уже давно и могут засвидетельствовать, если пожелают, что жил я как фарисей, как последователь самого строгого направления в нашей вере. И сейчас я стою здесь перед судом за то, что надеюсь на исполнение обещания, которое Бог дал отцам нашим. Наши 12 колен усердно служат Богу денно и ночно в надежде на исполнение этого самого обещания. За эту самую надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи. Почему всем вам кажется невероятным, что Бог воскрешает мертвых? Да и я в свое время считал, что должен решительно противостоять Иисусу Назарянину. Это я и делал в Иерусалиме. Получив на то власть от первосвященников, многих из народа Божьего бросал я в тюрьмы, и когда их приговаривали к смерти, мой голос всегда был против них. Во всех синагогах я часто старался силой заставить их отречься от своего Господа. В безмерной ярости своей я преследовал их даже в городах за пределами страны. В связи с этим, имея полномочия и поручения от первосвященников, я отправился в Дамаск. И в пути, царь Агриппа, в полдень меня и спутников моих вдруг озарил свет с неба. Свет этот был ярче солнечного. Мы все упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне по-еврейски: «Саул, Саул, что ты меня гонишь? Трудно тебе идти против рожна». Я спросил: «Кто ты, Господи?» Господь же ответил: «Я Иисус, которого ты преследуешь. Но теперь поднимись, встань на ноги. «Я явился тебе, чтобы сделать тебя служителем моим и свидетелем того, что ты видел меня, и того, что я еще покажу тебе. Я избавлю тебя от опасностей, угрожающих тебе и среди народа израильского, и среди язычников, которым я посылаю тебя. Посылаю открыть им глаза, чтобы повернулись они от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, дабы получили они прощение грехов и удел свой вместе со всеми освященными через веру в меня». Поэтому, царь Агриппа, я не мог не подчиниться небесному видению. Я проповедовал сначала жителям Дамаска, а потом и в Иерусалиме, и по всей стране иудейской, и язычникам, призывая их покаяться, обратиться к Богу, доказав делами искренность своего покаяния. Вот почему иудеи схватили меня, когда был я в храме, и пытались убить меня. Но с помощью Божией, которую Он оказывал мне, до сего дня стою я твердо, свидетельствую всем от мала до велика. И ничего другого я не говорю, кроме того, чему по предсказанию пророков и Моисея надлежало произойти. А именно, что Мессия должен был пострадать и, как первый воскресший из мертвых, возвести свет спасения как народу своему, так и язычникам. Павел еще говорил в свою защиту, когда Фест, прервав его, закричал: «Ты с ума сошел, Павел! Большая ученость лишила тебя разума!» «Я не сошел с ума, высокочтимый Фест», — возразил Павел. «Слова мои истины, и я знаю, о чем говорю. Все это известно царю, и я со всей смелостью могу говорить ему об этом. Я убежден, ничто из сказанного не было от него сокрыто, потому что это не в углу происходило». «Ты веришь пророкам, царь Агриппа?» «Знаю, что веришь». «Еще немного, — сказал Агриппа Павлу, — и ты убедишь меня стать христианином». «Много или немного, — сказал Павел, — я молю Бога, чтобы не только ты, царь, но и все, слушающие меня сегодня, стали такими же, как и я, но, конечно, без этих цепей». Тогда царь встал, а за ним прокуратор, Вереника и все сидевшие с ними, и, выйдя из зала, они так рассуждали между собой: «Не делает этот человек ничего, что достойно смерти или уз». Агриппа же сказал Фесту: «Можно было бы отпустить этого человека, если бы он не запросил суда Кесарева».
Как Павел свидетельствовал о Агриппе? Какие уроки мы можем извлечь из речи апостола? Доброта открывает сердца, тогда как резкость закрывает их. Павел невероятно любезен с Агриппой. Он отмечает, что царю известны все обычаи и спорные мнения иудеев. Затем произносит речь в защиту своей позиции и деятельности. Прочитайте историю обращения Павла в Деяния апостола в 26 главе, 12 по 18 текст.
«В связи с этим, имея полномочия и поручения от пресвященников, я отправился в Дамаск. И в пути, царь Агриппа, в полдень меня и спутников моих вдруг озарил свет с неба. Свет этот был ярче солнечного. Мы все упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне по-еврейски: „Саул, Саул, что ты меня гонишь? Трудно тебе идти против рожна“. И я спросил: „Кто ты, Господи?“ Господь же ответил: „Я Иисус, которого ты преследуешь. Но теперь поднимись, встань на ноги. Я явился тебе, чтобы сделать тебя служителем моим и свидетелем того, что ты видел меня, и того, что я еще покажу тебе. Я избавлю тебя от опасностей, угрожающих тебе, и среди народа израильского, и среди язычников, которым я посылаю тебя. Посылаю открыть им глаза, чтобы повернулись они от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, дабы получили они прощение грехов и удел свой вместе со всеми освященными через веру в меня».
А затем обратите особое внимание на то, как она подействовала на Агриппу. Как вы думаете, почему Агриппа откликнулся именно так? Что впечатлило его в свидетельстве Павла? Свидетельство Павла о том, как Иисус изменил его жизнь, произвело сильное впечатление на безбожного царя. Нет более эффективного свидетельства, чем измененная жизнь. Свидетельство о подлинной перемене жизни оказывает удивительное влияние на других. Даже безбожные цари тронуты жизнью, преображенной благодатью. Даже если наша жизненная история не столь драматична, как история Павла, мы все должны быть в состоянии рассказать другим о том, что означает знать Иисуса и быть искупленным Его кровью.
Пятница, 10 июля. Для дальнейшего исследования. Прочитайте в книге Эллен Уайт «Деяния апостолов» главу «Ты немного не убеждаешь меня». Страница 433 по 438. Суть христианской жизни – это настолько богатые и полные отношения с Иисусом, что мы жаждем поделиться ими. Какой бы важной ни была правильная доктрина, она не может заменить жизнь, преображенную благодатью и любовью. Эллен Уайт подчеркивает эту истину. Спаситель знал, что никакие доводы разума не смягчат огрубелые сердца и не разрушат панцирь земных интересов и себелюбия. Он знал, что его ученики должны принять небесный дар, что Евангелие окажется действенным лишь тогда, когда будет проповедано людьми, чьи сердца согреты и уста красноречивы благодаря живому знанию того, кто есть путь, истина и жизнь. В книге «Желания веков» она дополняет эту сильную мысль. Чудесная любовь Христа смягчает и покоряет сердца, тогда как простым повторением догмы не достичь ничего. Некоторые считают, что их личное свидетельство заключается лишь в том, чтобы стараться убедить других в истинах, содержащихся в Слове Божьем. Хотя очень важно в надлежащее время поделиться истинами Слова Божьего, гораздо больше мы должны свидетельствовать о нашем освобождении от вины, о мире, милости, прощении, силе, надежде и радости, обретенных нами в даре вечной жизни, который так щедро предлагает Иисус. Вопросы для обсуждения. Первый. Как вы думаете, почему наше личное свидетельство так сильно влияет на других? Как свидетельства других людей действовали на вас и ваш собственный опыт? Второй. Поделитесь в классе своим ответом на последний вопрос, заданный в уроке за среду. Почему ежедневный опыт с Господом важен не только для нашего свидетельства, но и для нашей личной веры? Третий. Конечно, сильное свидетельство может быть действенным. В то же время, почему благочестивая жизнь — это важная часть нашего свидетельства? Четвертый. Поделитесь своим личным опытом с классом. Помните, вы делитесь тем, что Христос сделал для вас и что Он значит для вас сегодня. Какие изменения совершает Иисус в вашей жизни?